эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Тбилиси и Сухуми рапортуют о пиковых значениях распространения COVID-19. Жители восточной части Ахалгорского района оказались в изоляции от Тбилиси и от Тхинвали. Нужно ли Грузии теневое правительство и как оно может вывести страну из кризиса? Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Частная американская компания Blue Origin впервые в своей истории отправила человека в космос. Ракета New Shepard с частной стартовой площадки в западном Техасе вывела в суборбитальный полет одноименную пилотируемую капсулу с четырьмя астронавтами. Трансляция ведется на канале компании в YouTube. На борту корабля самый богатый человек в мире, владелец Blue Origin и основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается журналом Forbes больше, чем 200 миллиардов долларов. Вместе с ним 82-летний пилот Олли Франк. В 1961 году она была отобрана для полетов в космос, но они так и не были совершены. Франк – старейший человек, когда-либо бывавший в космосе. До нее рекорд принадлежал 70-летнему астронавту НАСА Джону Гленну. 18-летний Оливер Дэймон стал самым молодым астронавтом в истории. Билет ему уступил отец, голландский миллиардер Джос Дэймон. Дэймон-младший побил рекорд Германа Титова, державшегося с августа 1961 года. Советский космонавт тогда отправился в космос в возрасте 25 лет. В роли четвертого пассажира выступил брат Джеффа Безоса Марк. Через 7 минут после старта ракета, уже без отделившейся капсулы, вернулась на космодром. Предполагается ее многоразовое использование. Капсула успешно приземлилась через 10 минут 20 секунд полета. Безос вышел из корабля в ковбойской шляпе, после чего участники полета открыли шампанское. В Московской области возле резиденции президента России Владимира Путина в Новогореве строят комплекс зданий, стоимость которых оценивается от 20 до 50 миллиардов рублей. Среди построек ледовая площадка, лечебный центр и гостиница-пансионат. Об этом говорится в расследовании МБХ-медиа. Все это, по словам строительства и охраны, режимные объекты. Строительство на участке в 107 тысяч квадратных метров на берегу Москвы-реки в Подмосковье ведется в условиях секретности. Земля, ранее оформленная в собственность Российской Федерации, весной 2020 года была передана в пользование Федеральной службы охраны с категорией обеспечения безопасности и обороны или для федеральных нужд. В Киеве почтили память погибшего 5 лет назад журналиста Павла Шеремета. Близкие и коллеги, и просто прохожие принесли цветы к памятнику, установленному год назад на месте, где 20 июня 2016 года был взорван автомобиль, в котором находился журналист «Украинской правды». Обстоятельства этого преступления до сих пор не прояснены. Возможно, заказчик следствия пока не установило. Об аресте троих подозреваемых в убийстве Павла Шеремета было объявлено в 2019 году на пресс-конференции в присутствии президента Владимира Зеленского. Ушедший на днях в отставку глава МВД Арсен Аваков говорил тогда об убежденности в том, что убийцы Шеремета найдены. Многие представители украинской общественности, как и бывшие коллеги Шеремета, однако выражают сомнения в доводах следствия. Все трое подозреваемых – музыкант Андрей Антоненко, детский кардиохирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь – заявляют о своей невиновности. Дело находится в суде уже почти год.
Эхо Кавказа. Новости.
Президентские выборы в Беларуси в 2020 году и последовавшие за ними санкции Запада показали, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной корректировке, заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко. Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко во вторник провел совещание по приоритетам внешней политики на современном этапе, на которое приглашены руководители белорусских дипмиссий за рубежом, сообщает РИА Новости. То, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним емким словом – война, заметил Лукашенко. Новый девиз Олимпийских игр будет звучать «Быстрее, выше, сильнее, вместе». Соответствующие изменения утвердил Международный олимпийский комитет на сессии в Токио. Обновление девиза произошло впервые за 127 лет. Инициатором изменений выступил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Он назвал решение эпохальным событием. По словам Баха, слово «вместе» поможет выразить потребность в солидарности во всем мире. Предыдущий девиз «быстрее, выше, сильнее» был утвержден в 1894 году, за два года до начала первых современных Олимпийских игр в Афинах. Автором слогана был доминиканский священник Анри Дидон. Он устраивал спортивные соревнования в колледже под Парижем и произнес фразу перед открытием турнира. Девиз услышал друг священника Пьер де Кубертен, создатель Международного олимпийского комитета и современных олимпиад. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были пройти в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. В Ставропольском крае полиция и Росгвардия задержали главу регионального управления ГИБДД полковника Алексея Сафонова и несколько его подчиненных по подозрению в коррупции. Сообщается о задержании 35 сотрудников ведомства. В рабочих кабинетах и домах подозреваемых проводятся обыски. Утверждается, что задержанные сотрудники ГИБДД в составе преступной группы занимались продажей документов и красивых автономеров. Бывший советник главы Росгвардии и депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале заявил, что подозреваемые наживались на всем, от блатных номеров до пропуска большегрузов и торговли песком. Он выложил фотографии дома, в которой, по его словам, принадлежит Сафонову, не указав источник появления фотографий. На снимках видна роскошная и эклектичная стилистика помещения, позолоченная сантехника и расписные потолки.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. В Тбилиси скончался двухмесячный младенец, инфицированный коронавирусом. В детскую клинику имени Цитишвили он был доставлен из Абхазии. Пятью днями ранее в этой же больнице скончался еще один младенец с подтвержденной ковид-инфекцией. И сегодня же в стране был зафиксирован самый высокий показатель новых случаев заражения за сутки в этом году. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Ковид у младенца был подтвержден еще в Абхазии 24 июня. Он проходил лечение в Сухумской клинике, а после ухудшения состояния переведен в Тбилиси. Уже через несколько дней после поступления в детскую клинику имени Цитишвили младенца пришлось подключить к аппарату искусственного дыхания, говорит ее директор Давид Рехвиашвили.
В дальнейшем его состояние было тяжелым. К сожалению, пациента спасти не удалось, и вчера ночью была зафиксирована смерть.
Согласно предварительным исследованиям, у скончавшегося ребенка был выявлен так называемый индийский вариант коронавируса – штамм Дельта. Он сильнее поражает детей, чем другие варианты коронавируса. И, как говорит Давид Рехвиашвили, единственный способ защитить их – пройти вакцинацию совершеннолетним членам семьи.
В 99%
случаев источник инфицирования – бытовой контакт с членами семьи и близкими семье людьми. Как вы знаете, вакцинация детского контингента не проводится. Кроме как вакцинироваться тем, с кем контактируют дети, другого способа, чтобы защитить их, нет.
При этом цифра дня 2616, рекордная в этом году. Как говорит глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкралидзе, в настоящее время ситуация походит на ту, что наблюдалось во время пика третьей волны. Пока рассматривается возможность вновь сделать обязательным ношение масок на открытом воздухе в местах большого скопления людей.
Мы, согласно всем индикаторам, перешли в красную зону. Это один из главных тревожных показателей, должны быть приняты соответствующие меры. Совет обсудил это, и, конечно, ужесточение ряда ограничений будет. В первую очередь это касается выполнения уже действующих правил. Люди расслабились, не носят маски даже в закрытых помещениях, и сегодня было решено внести рекомендацию о ношении масок на открытых пространствах, там, где будет собираться определенное количество человек, где будут проходить коллективные собрания. Штаб проработает этот вопрос, и, вероятно, соответствующие изменения войдут в постановление.
Сказал Гамкралидзе. На вопрос журналистов о том, почему не контролируется как следует то, как выполняются уже действующие правила, Гамкралидзе сказал лишь, что этот контроль должен быть максимально эффективным. Между тем, нагрузка на госпитальный сектор возрастает. В настоящее время, как говорит замглавы Минздрава Тамар Габуния, дефицита в койках нет, но не исключено, что если рост случаев продолжится, он может возникнуть. В настоящее время 18 000 активных случаев, мобилизовано 6 000 коек. На этом этапе этого вполне достаточно. достаточно, чтобы выдержать нагрузку. Впрочем, конечно, надо принять во внимание последующий рост случаев. Если это будет быстрый и интенсивный рост, разумеется, проблемы с коечным фондом могут возникнуть. Кроме того, я хочу добавить, что ранее мы активно использовали гостиницы для ведения ковид-пациентов. А сейчас, ввиду развития туризма, коечный фонд гостиниц мобилизован лишь частично. Активно ведется работа, чтобы мобилизовать его. Когда эпидемиологическая ситуация относительно стабильна, нахождение в клиниках пациентов, которые в этом остро не нуждаются, допустим, говорит Вахтанг Калаян, руководитель департамента критической медицины New Hospital. Однако, когда нагрузка на госпитальный сектор резко увеличивается, наличие свободных коек в больницах – это вопрос жизни и смерти. Соответственно, полагает врач, пациенты, состояние которых позволяет обойтись без госпитализации, должны лечиться на дому. В то же время, по словам Вахтанга Калаяна, если не взять управление эпидемиологической ситуацией под эффективный контроль, госпитальный сектор, даже если он будет принимать только тяжелых пациентов, не справится.
Мы можем мобилизовать 14-15 тысяч коек. Это при очень тяжелом развитии событий. Но если рост случаев продолжится в таком темпе, даже этого количества коек не хватит. В первую очередь должна проводиться информационная кампания по вакцинации, но целенаправленно и организованно. Она должна быть очень широкой. Включать не только телевидение, надо максимально донести информацию о необходимости вакцинации до граждан. Второе, что можно сделать быстро, это очень агрессивное тестирование, как на границах, так и внутри страны. Проводить примерно от 50 до 70 тысяч тестов в день. И третье, это ношение масок в помещениях, контроль за тем, чтобы это правило реально соблюдалось.
Говорит Вахтанг Калаян. Впрочем, стратегически наиболее важным из этих трех пунктов, по словам врача, является увеличение темпов вакцинации. По данным Центра по контролю над заболеваниями, всего в Грузии полный курс вакцинации прошли 132 тысячи человек. Еще 235 тысяч привиты первой дозой вакцины. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Сухуми тоже бьют рекорды по числу заражений COVID-19. Сухумский амбулаторный центр сообщает о резком скачке обращаемости пациентов с коронавирусной инфекцией. Статистика почти вдвое превышает зимние показатели. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская с подробностями, в том числе и об умершем младенце, вывезенном из самопровозглашенной республики в Тбилиси.
Сухумский амбулаторный центр, который оказывает помощь больным коронавирусной инфекцией, сегодня опубликовал график, отражающий динамику обращаемости пациентов с 20 ноября 2020 года по настоящее время. На графике виден такой рост, какого не было за всю историю пандемии в Абхазии. Данные центра прокомментировал его руководитель Валерий Джинджолия.
С 18 июня, в принципе, стабильный рост такой шел. 28 июня 46, 2 июля у нас было 62 человека, 9 июля было 83 человека, 10 июля у нас было 120 человек. 10 июля варьирует там в пределах от 90 до 120 человек в день. Количество пациентов примерно вдвое больше, чем у нас было в пик зимой.
Валерий Джинджули считает, что во время этого пика пациентов с тяжелым течением заболевания и молодых больше, чем раньше. Есть и обращение туристов.
Туристы обращаются в Сухумский, Гудаутский, но их не так много. Насчет того, что более тяжелые пациенты или нет, их стало много больше. Соотношение пациентов тяжелых, пациентов легких оценивать в амбулаторных условиях крайне трудно. Но можно сказать то, что у нас сейчас есть много пациентов отягощенных, которые лечатся на дому. У нас есть функционал выдачи концентраторов на дом, пульсоксиметров. Вот у нас сейчас в центре только один концентратор остался, было их три. Два других у нас по пациентам, и они с рук на руки просто перелетают. То есть мы успеваем только регистрировать то, что от одного пациента передано другому пациенту. А это те пациенты, у которых сатурация ниже там, 93, ниже 90. То есть это пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержке. Это значит, что у нас больше тяжелых пациентов стало. Это один момент. Второй момент – то, что много молодых людей, порядка 60% сейчас. Если раньше было наоборот, 60% людей в возрасте, процентов 40% там, молодых, сейчас вот противоположная картина появилась.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Тбилиси в детской клинике умер младенец из Абхазии, инфицированный дельта-штаммом коронавируса. Ребенку было около 2 месяца. COVID-19 был диагностирован у него 24 июня. Информацию подтвердила Алиса Туйба, куратор медицинских программ благотворительной общественной организации «Киарас», которая участвовала в эвакуации младенца в Тбилиси. Она рассказала, что малыш и его мама – этнические русские, граждане Абхазии. Малыш родился 29 мая в Сухумском роддоме. Пневмония развелась у него уже там.
Были какие-то неврологические проблемы здесь, в роддоме. Мама говорит, что пневмония тоже уже началась здесь. Дело в том, что они дома даже не побывали. Сразу их перевели с нашего роддома в сочинскую больницу. И там они лежали в этой больнице. В сочинской больнице ребенок себя чувствовал неважно. Они его отправляют домой. В эту же ночь, когда они приехали домой, у ребенка поднимается высокая температура. 22-го они приехали домой, 23-го ребенок вечером поступает в детскую больницу нашу. Тяжелые приступы были, задыхался. Потом, когда они начали видеть, что положительной динамики нет, ребенок все ухудшается, они сделали рентген легких, и прям одно темное легкое. И у мамы поднялась температура. Когда они у нее взяли тест, у нее, значит, положительный тест ковид. Делали ребенку, у ребенка тоже подтвердился ковид.
Эта ситуация создала угрозу для всего детского отделения, врачи которого решили, что ребенка надо перевести в инфекционную больницу. Но было понятно, что там нет условий для выхаживания младенцев. Было принято решение направить ребенка на лечение в Тбилиси. Алиса Туйба рассказала, что больного малыша и его маму направили в лучшую инфекционную клинику, лечили бесплатно, но спасти малыша не смогли.
На бесплатной основе мы вообще не заплатили никаких денег. Наша скорая, значит, в детской больнице привезла и ребенка до границы. И сразу в реанимобиле, настолько у них там все усовершенствовано, что он сразу по-другому начал себя чувствовать. Mm-hmm. То есть легче ему стало. И вот в эту, значит, больницу Цицешвили, одна из самых лучших инфекционных больниц там сейчас, все-таки у него этот индийский штамм подтвердился. Вроде бы первое время было все стабильно. В обед ей позвонила и говорит, у него, говорит, была остановка сердца. Они, говорит, его реанимировали, завели сердце, но у него, говорит, одна почка отказалась. Но я уже понимала, что тут все очень нехорошо.
Вчера в Абхазии было протестировано на COVID-19 602 человека. У 196 из них диагноз коронавирусной инфекции подтвержден. Надо сказать, что за всю пандемию такого большого количества ПЦР-положительных в Абхазии не было. Вчера скончались 5 пациентов. Один из них – мужчина 37 лет. Остальные четверо – в возрасте 64 года и старше. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К другим темам. После закрытия пункта пропуска «Раздахан» жители восточной части Ахалгурского района оказались в изоляции. Они отрезаны от Грузии из-за административных ограничений, но Цхинвали не стал для них ближе из-за отсутствия адекватного пассажирского сообщения. Однако и в этом скрывается целая интрига, которую исследовал Мурат Гукемухов.
Когда граница с Грузией была открыта, ежедневно из Ленингора в Тбилиси совершалось 18 рейсов маршрутных такси. Это не считая легковых автомобилей, которые ежедневно пересекали пункт пропуска Раздахан. Люди ездили на учебу, к врачу, в магазин, навещать родственников и так далее. Пассажирское сообщение обеспечивали частники. Не всегда рейсы были рентабельными, но в целом это был доходный бизнес. В течение недели из Ленингора, кроме 126 рейсов маршруток на Тбилиси, совершалось еще 3 рейса на Цхинвал. После того, как границу закрыли, произошли следующие изменения пассажиропотоков. Те, кто не выехал в Грузию, теперь на лечение и по магазинам стали ездить в Цхинвал. Увеличилось количество людей, которым нужно в столицу по делам оформить какие-то бумаги и тому подобное. При этом резко сократилось и количество легковых автомобилей в районе. После закрытия Раздахана авто с грузинскими номерами в основном выехали, но даже если бы не выехали в Цхинвал, для них дорога закрыта. В общем, возник дефицит пассажирского транспорта на направлении Ленингор-Цхинвал, и местные жители, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили, справедливо ожидали открытия дополнительных рейсов. Но вместо этого их сократили с 3 до 2 в неделю, говорит Тамара Миракашвили.
Осталось только 2 рейса в понедельник и в пятницу. На старом раздолбанном УАЗике таблетка. Из Ленингора выдвигается в 8 утра, в Цхинвале бывает 9:30. А в 2 часа дня уже обратно в Ленингор. Но на вокзале надо быть хотя бы к часу, потому что маршрутка набивается битком. И просто можно не попасть в рейс. На 2 часа трудно успеть что-то сделать в городе. А не успеешь на автобусе, придется обратно на такси. Или ждать 3 дня на следующий рейс.
На такси дорого?
Из Ленингора в Цхинвал 2000 туда и обратно. А из Цхинвала может и дороже. Вот вчера с меня потребовали 4000 рублей, потому что, как сказал таксист, обратно будет ехать пустой. А в январе целый месяц не было рейса. Наша маршрутка разбилась, потому что ездила на летние покрышки. А новую машину не выделяли, пока я не пожаловалась на имя президента Бибилова. И после его вмешательства пассажирское сообщение было восстановлено.
Вчера Тамара не попала на рейс. Тогда в здании автовокзала она зашла к руководителю государственного унитарного предприятия Управления автомобильного транспорта Южной Осетии Алану Дудайте, чтобы расспросить его, из-за чего такие сложности с общественным транспортом, говорит Тамара Миракашвили.
Он говорит, что рейс нерентабельный. Цена билета 200 рублей не позволяет окупить рейс из-за маленького пассажиропотока. Я спросила, сколько пассажиров отъехало сегодня на рейсе в Ленингор. Он позвал кассиршу, которая сказала, 5 билетов продали. Я сказала, что это неправда, там сидело 12 человек. Маршрутки всегда заполнены. Даже табуретки ставят в проходах, чтобы все лезли. Получается 4800 с рейса. А по словам водителя маршрутки, им надо заработать 1600, чтобы выйти в ноль. Получается, что мы все-таки рентабельны. И проблема в чем-то другом.
До закрытия дороги, говорит Тамара, один раз в неделю из Цинагара в Ленингор, это около 40 километров, ездила маршрутка. Цинагарцы приезжали в райцентр в основном затариваться дешевыми грузинскими продуктами, ну и повидаться с друзьями-родственниками. После закрытия Раздахана пассажиропоток сократился, и рейс закрыли из-за нерентабельности. Кроме того, исчезло пассажирское сообщение райцентра с жителями ущелий. До закрытия его обеспечивали частные маршрутки с грузинскими номерами. Теперь они выехали. Получается, говорит Тамара, что Ленингорский район не только оказался изолированным от остальной республики, но и внутри района затруднено сообщение. Это невеликая проблема, считает Тамара Миракашвили. Было бы желание ее решить.
Есть огромный потенциал, который идет в распил. Вот, к примеру, у нас в районе, у кого есть блат в ЖКХ или в районную администрацию, они могут бесплатно залить себе бак казенный бензин. Еще огромное количество числятся в разных организациях водителями. Но на самом деле они не работают, только зарплаты получают. Это мертвые души. То есть все сжирает коррупция, а люди мучаются из-за того, что нет нормальной инфраструктуры.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили. Мурат Багимухов специально для «Эхо Кавказа».
Нужно ли Грузии теневое правительство и как оно может вывести страну из кризиса? К его созданию призвал оппозицию лидер Лело Мамука Хазарадзе после встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Полемику, которая разгорелась на эту тему, выслушала Мзия Парисишвили.
Стало ли импульсом к инициативе лидера Лело Мамуки Хазарадзе встреча с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, неизвестно. Но Facebook, воодушевленный пост оппозиционера с призывом к оппозиции незамедлительно начать консультации по созданию теневого правительства, появился спустя пару часов после этой встречи.
Уже сегодня нужно начать консультации по формированию теневого коалиционного правительства и по кандидатуре премьер-министра. Сегодня же нужно соглашение о том, что национальное движение в будущем правительстве правительстве не будет представлять кандидатов в силовые министры. Ими должны стать профессионалы из гражданского общества. И если оппозиция сможет достичь этого, нынешняя власть сменится и страна станет на необратимый путь быстрых реформ и евроинтеграции.
Писал вчера на своей странице Facebook лидер Лело и сразу же услышал возражение.
Глупости, у нас коалиции не работают.
Прокомментировал пост Хазарадзе Геннадий Мамагулашвили. Ему ответил лично Хазарадзе.
Придется, единоличное правление завершится.
Бурная дискуссия, разгоревшая в соцсетях, сегодня перекинулись в СМИ и в политические партии. В нацдвижении даже оскорбились, но все-таки обсуждение идеи Хазарадзе предпочли полемики о вчерашнем же призыве Шарля Мишеля ко всем партиям следовать соглашению от 19 апреля, а к неподписавшим подписать его. В бывшей партии власти пока не спешат с ответом на последний вопрос. Что же касается о коалиционном правительстве, в котором нацдвижение с учетом прошлых ошибок в правлении в этой сфере, не будет министров-силовиков, один из партийных лидеров, депутат Залу Думашвили, напомнил.
Насчет министров-силовиков, нацдвижение об этом заявило еще перед парламентскими выборами в 2020-м. По какому принципу должны быть назначены министры силовых ведомств, чтобы они не представляли ни одну политическую партию? Но думаю, прежде чем заняться вопросом формирования коалиционного правительства, важнее всего нам, оппозиции, решить, как мы идем на выборы местные органы самоуправления.
Бессмысленным и несвоевременным посчитали в большинстве оппозиционных партиях инициативу Лело. Тем более, что сегодня грузинская мечта в очередной раз выдвигает кандидатуру на пост мэра Тбилиси, действующего градоначальника Каху Каладзе. Пожалуй, единственный, кто увидел в инициативе Хазарадзе о теневом кабинете министра в логику, оказался один из депутатов стратегии Акмашенебели Паата Маджгаладзе. Его партия вместе с Лело не отказываются от идеи инициировать процесс недоверия правительству Ираклия Гарибашвили.
Критику о несвоевременности и предложение сначала обсудить единую кандидатуру на пост мэра Тбилиси, а потом поговорить о коалиции, считаю неправильным. Если мы хотим выразить недоверие правительству, согласно Конституции, мы обязаны предоставить и состав, и программу будущего правительства, иначе никак.
Но и эта затея обречена на провал, с учетом того, что у Лело нет поддержки в большей части парламентской оппозиции, как и парламентского большинства, которое остается за грузинской мечтой. А там довольны и правлением Ираклия Гарибашвили, и тем, как власти, по мнению представителей грузинской мечты, ведут расследование по делу гомофобных погромов 5 июля и смерти оператора ТВ «Первели» Лексо Лашкарава. Наказать в самые сжатые сроки погромщиков сегодня вновь требовали от власти журналисты нескольких телекомпаний, а их продолжающиеся требования отставки Ираклия Гарибашвили раздавались сегодня и в парламенте, и в правительственной администрации. И если несколько дней назад представители власти в ответ на протест СМИ решили их просто бойкотировать, сегодня молчание было прервано. «Что, пока не отправили правительство в отставку?» – иронично спросил журналистов депутат Созаш Субари и в таком же тоне рассказал, что он думает об инициативе Лело.
«Пусть создадут столько теневых правительств, сколько хотят. Пусть остаются в тени и в подвалах. А мы продолжим управлять страной. А если хотят принимать участие в правлении страны, для этого существует парламент. Они представлены там, и пусть больше участия примут в процессах. Это будет лучше для их политического будущего. И в целом вовлеченность – это хорошо для страны и демократии».
В этой модели в последнее время все меньше места мнениям и рекомендациям не только оппозиции, но и международных партнеров. Несмотря на вчерашнюю критику Шарля Мишеля и напоминание о том, что назначение судей Верховного суда до окончания реформы Грузии может стоить приостановки очередного финансового транша Евросоюза, правящая сила продолжает следовать своей индивидуальной повестке дня. Помимо назначения судей, это относится и к будущему главе ЦИК. Несмотря на протест оппозиции и гражданского сектора, Центра, а также провала голосования по двум кандидатам на этот пост, сегодня на парламентском бюро было решено, что вопрос о голосовании по действующим сотрудникам ЦИК Георгия Каландаришвили и Георгия Сантуряна на пост главы избирательной администрации вынесут в четверг, 22 июля. Но в парламентском большинстве так снова и не ответили, когда министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури придет ответить в парламенте на вопросы по делу гомофобных погромов и преследования журналистов 5 июля. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сейчас время для краткого регионального выпуска новостей, который представит мой коллега Вадим Дубнов.
По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амирана Гамкрилидзе, страна вернулась в красную зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. Это один из главных поводов для тревоги и должны быть приняты соответствующие меры, заявил он после заседания Координационного совета при правительстве. Как пишет Интерпресс Ньюс, Гамкрилидзе добавил, что в целях предупреждения распространения коронавируса может быть снова рекомендовано ношение масок на открытом пространстве. Мы сейчас приблизительно на том же уровне, что были на пике третьей волны, где-то 17 мая. Кроме того, сегодняшняя эпидемическая ситуация подобна той, что была у нас в конце октября, в начале ноября, когда мы приближались к пику в конце ноября. Поэтому это требует большого внимания. Мы перешли в красную зону по всем индикаторам. До этого мы были в оранжевой зоне, а сейчас мы уже в красной, что является одним из главных поводов для тревоги и должны быть приняты соответствующие меры. По словам Гамкрилидзе, население расслабилось, маски не носят даже в закрытом пространстве. Леван Васадзе, который недавно создал партию националистического толка «Эри», сообщил, что после длительной диагностики в Москве у него выявили тяжелое и редкое заболевание. Как пишет агентство «Новости Грузии», политик рассказал о своем диагнозе в видеообращении в Facebook. Он не сообщил название болезни, однако сказал, что она такая редкая, что встречается у двух человек из миллиона. Политик подчеркнул, что ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, не пьет и не курит. Васадзе недоумевает, как у него могла появиться эта приобретенная болезнь, а также считает странным, что его состояние улучшилось после того, как он покинул Грузию. «Странно, с тех пор, как я уехал из Грузии, мое состояние резко улучшилось, однако, к сожалению, меня диагностировали болезнь после отъезда, мое самочувствие стало несравнимо лучше. Было бы хорошо, если бы кто-то поинтересовался, откуда ультралиберальное телевидение располагает такой информацией». Бизнесмен и политик, который является критиком Запада и сторонником пророссийского курса для Грузии, подчеркивает, что не собирается менять свои планы и продолжит начатое. Вспышка эпидемии африканской чумы свиней в Южной Осетии связана с работой Тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара, считают в Комитете госбезопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия. А ранее в Схинвале сообщили о случаях падежа свиней от африканской чумы в нескольких селах. Власти принимают меры для предотвращения распространения заболевания. Спецслужба указывает на оценку начальника войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова о том, что африканская чума свиней в 2007-2018 годах распространилась на Южную Осетию, России, страны Европы и Китай именно с территории Грузии. Ведомство уверено, что грузинские власти осуществляют акты биотерроризма против Южной Осетии посредством лаборатории Лугара. Участник «Пусть сирает» Александр Софеев, освободившись 19 июля из-под второго подряд административного ареста, покинул Россию. Активист заявил открытым медиа, что временно переедет в Грузию. По словам Софеева, после выхода из спецприемника за его машиной вплоть до парковки аэропорта велась слежка из четырех машин с сотрудниками центра «Э», которые затем наблюдали за ним до самой зоны вылета.
Новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Итоги Батумской конференции. Премьер-министр говорит об успехах, но подробности не разглашает. Украинский лидер Владимир Зеленский тоже не торопится делиться подробностями. Но сам визит президентов Украины и Молдовы в Грузию может стать началом нового союза. Владимир Унанян с подробностями.
Батумская международная конференция прошла очень успешно. С таких позитивных итогов начал сегодняшнее заседание правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава Кабмина поделился с министрами своими впечатлениями о встречах с президентами Украины, Молдовы и Европейского совета. Гарибашвили заверил, все важные вопросы, связанные с евроатлантическими перспективами Тбилиси, Киева и Кишинева, были обсуждены.
Хочу откликнуться на вчерашнюю конференцию, которая прошла в Батуми. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить от имени нашего правительства президента Шарля Мишеля, президента Украины Зеленского и президента Молдовы госпожу Санду. Это была очень успешная конференция. Мы обсудили очень важные вопросы, касающиеся всех трех стран. Перспективы всех трех стран и стремления, которые нас объединяют, а именно стремление к ЕС и отстаивание общих ценностей и объединение вокруг него в целом. Я считаю, что это был очень успешный визит руководителей дружественных стран. И я еще раз благодарю их.
В подробности своих бесед с Владимиром Зеленским и Майей Санду Гарибашвили вдаваться не стал, но речь украинского лидера и тем более его марш-бросок к Ингурскому мосту сделали Зеленского главным героем Батумской конференции. Впрочем, если верить бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, визит украинского президента до самого последнего момента был под большим вопросом. Причина – нежелание Тбилиси отпускать украинских яхтсменов, задержанных у берегов Грузии в прошлом году. Среди них был бывший офицер службы государственной охраны Грузии, по некоторым данным, из нынешнего окружения Саакашвили. В итоге, в день приезда Зеленского, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала всех фигурантов дела. Сам Саакашвили по этому поводу написал.
Этот вынужденный акт был сделан под давлением президента Зеленского, который проявил принципиальную позицию и отменил двусторонний саммит Грузия-Украина, а также четко дал понять, что не будет принимать участие в другом саммите под эгидой Евросоюза, который был запланирован на следующий день и в котором также должна была принимать участие Майя Санду. Майя Санду несколько дней назад звонила в Киев и спрашивала, будут ли украинцы участвовать, потому что она тоже не собиралась прилетать, если Зеленского не будет. Евросоюз был вынужден тоже вмешаться и оказать давление на грузинские власти. По моей информации, самолет президента Зеленского взлетел только после того, как пришло сообщение об освобождении украинцев. И президент ждал до последней минуты, пока это сообщение не было подтверждено украинским посольством в Тбилиси, только после этого дав добро на вылет.
Впрочем, у Тбилиси не заладилось с Киевом и до инцидента с яхтсменами. И тоже не без участия Михаила Саакашвили. После того, как экс-президент Грузии был назначен председателем исполнительного комитета реформ Украины, руководство Грузии отозвало посла для консультаций, которые, в свою очередь, откровенно затянулись. И тогда ситуацию, как и в этот раз, тоже разрешила президент Грузии. На фоне эскалации напряженности у границ Украины, когда Москва проводила масштабные военные маневры, Зурабишвили с парламентской трибуны призвала вернуть посла и зафиксировать твердую поддержку Киеву со стороны Тбилиси. Это произошло в апреле, а уже в июне сама президент отправилась в Киев, где и пригласила Владимира Зеленского на Батумскую конференцию. И тот, приехав, прямо дал понять, Киев не интересует встречи ради встреч, а он, Зеленский, не склонен к реверансам и тостам о светлом европейском будущем. По словам президента Украины, пора превратить слова в реальные шаги и действия.
Бо якщо Брюссель і ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн.
Потому что если Брюссель и ЕС не демонстрируют железную поддержку европейских стремлений трех наших стран, тогда кое-кто демонстрирует железные мускулы своего оружия у трех наших государственных границ. И это, по моему мнению, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента.
И це, на мою думку, загроза не лише для наших трех країн, але й для усього континенту.
Это было обращение в первую очередь к присутствовавшему в зале Шарлю Мишелю, но не только. Наблюдатели считают, что Батумская конференция может положить начало взаимодействию Киева, Тбилиси и Кишинева с выходом на полноценное сотрудничество по вопросам деоккупации территорий всех трех стран и сближению с ЕС. Это может произойти уже в формате организуемого Украиной саммита «Крымская платформа», в котором, по предварительным данным, примут участие президенты Грузии и Молдовы. И Владимир Зеленский, несмотря на жесткий тон и отказ от рисования картин ближайшего будущего в розовом цвете, все же надеется на успех европейского проекта для всех трех стран.
Я верю, что мы разом с вами дойдем до цієї мети.
Верю, что мы вместе с вами дойдем до цели и вместе отметим пополнение европейской семьи тремя странами – Украиной, Грузией и Молдовой.
Трьома сестрами – Украина, Грузия и Молдова.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, назвавший своей задачей превратить Черноморский регион из зоны конфликта в зону комфорта, в списках участников предстоящего саммита не значится. И это, считают многие в Грузии, к лучшему. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Внимание следящих в абхазском обществе за международными делами было привлечено в эти дни к двум совпавшим по времени событиям. Первое – это очередной визит делегации самопровозглашенной республики в западное полушарие, в Никарагуа, а второе – неожиданное посещение президентом Украины Владимиром Зеленским Ингурского моста. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Помимо прочего, внимание абхазской общественности было привлечено в этот и предшествующие дни к делам международным. Так, находящийся с рабочим визитом в Никарагуа, министр иностранных дел Абхазии Даур Кове выложил сегодня на своей страничке в Фейсбуке большую красочную подборку снимков о праздновании там 42-летия сандинистской революции. Еще 15 июля пресс-служба МИД Абхазии сообщила, что глава внешнеполитической ведомства страны отбыл с рабочим визитом в республику Никарагуа. Примечательно, что на сей раз среди абхазских интернет-комментаторов нашлись недовольные. Какое, мол, сейчас время кататься в Латинскую Америку, когда у нас такая тяжелая ситуация с ковидом? Им возражали, а что Дауру Кове надо было отправиться в красную зону ковидного госпиталя и помогать там медикам? У каждого ведомства свои цели и задачи, а МИД что должен был отказаться от поступившего приглашения никарагуанцев. Что касается групп соцсети Facebook, где одновременно участвуют и абхазские, и грузинские пользователи, то тут подавляющее большинство комментариев, как правило, ехидных, принадлежало последним. Типичными были такие: «МИД Абхазии смешнее выражение в жизни не слышал». Конец цитаты. «Сейчас Аджику в дар поднесут». Конец цитаты. И так далее. Но ситуация поменялась на прямо противоположную, когда в фейсбучных лентах абхазских и грузинских пользователей замелькали сообщения о том, что вчера президент Украины Владимир Зеленский, едва прибыв в Батуми для участия в международной конференции «Европейский путь Грузии», основная тема которой – соглашение Грузии, Украины и Молдавии в рамках ассоциированного трио, тут же из аэропорта в сопровождении двух высоких грузинских должностных лиц направился к Ингурскому мосту на границу Грузии с Абхазией. Тут уже, разглядывая фото Зеленского в сопровождении большой свиты на мосту, разглядывающего в бинокль противоположный берег реки, отвели душу абхазские остряки. Самым распространенным словом в их комментариях было «клоун». Вот несколько типичных комментариев. «Заблудился малец». Конец цитаты. «Совместно помечтают». Конец цитаты. «Показное шоу, мол, мы понимаем вас, у нас такая же печалька». А двух украинских яхтсменов почти год не могли вытащить из грузинской тюрьмы и лишь недавно их отпустили в подарок Зеленскому. Конец цитаты. Он хотел посмотреть, по какому мосту убегали наемники из Украины в сентябре 93-го. Конец цитаты. Сегодня МИД Абхазии отреагировал на вчерашнюю инспекционную поездку, как шутили в Сухуме, Зеленского комментарием, в котором, в частности, сказано: «Вряд ли следует искать какую-то логику и здравый смысл в данной инициативе команды Зеленского, если только не принимать во внимание желание украинского лидера продемонстрировать своим избирателям надуманный имидж борца против оккупантов». Конец цитаты. Но общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРОА оказалась оперативней. Правда, опубликованная вчера вечером заявление ее высшего совета было посвящено, как показалось вначале читателям, всецело другой теме – криминальной обстановке в Абхазии. Но затем авторы вышли и на другие темы, обращая внимание нашего руководства на то, что в то время как Абхазия погрязла в криминальных разборках, активизируются внешние враги нашей страны. Так, президент Украины Зеленский посещает государственную границу между Грузией и Абхазией по реке Ингур. Тбилиси киргизские и киевские режимы мечтают о реванше, демонстрируя свои агрессивные намерения. Но высшее руководство страны проявляет удивительную беспечность и в этой ситуации даже не комментирует демарши грузинских и других иностранных политиков, происходящие непосредственно у наших границ. Между тем, грамотные действия главнокомандующего, проведение учений вооруженных сил, поднятых по тревоге, или просто полеты в ВВС, могли бы отбить охоту у грузинских и иностранных политиков разыгрывать на государственной границе с нашей страной театральную постановку. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с экспертом, членом Общественной палаты Абхазии и в прошлом одним из первых министров иностранных дел республики Сократом Джинджоли. Относительно слов заявления Аруа об удивительной беспечности в кавычках высшего руководства страны, он выразил недоумение.
Что власти должны были сделать? Они должны были обстрелять его, видимо.
Или, мол, развернуть на границе учения, когда Зеленский уже уехал в Батуми, а потом в Киев. Что касается комментария МИДа Абхазии, то его, конечно, надо было сделать, и он появился. А про марш-бросок Зеленского на Ингур Сократ Рачевич сказал.
Руководители государства, враждебного фактически России и Абхазии, этот человек прибывает на границу с Абхазией, и оттуда делает как бы прикидку, каким образом можно восстановить территориальную целостность Грузии. Видимо, для того, чтобы укрепить дух своих союзников, Зеленский решил прибыть на границу. Вот и все. И никаких, так сказать, последствий этого не будет. Всем понятно, что никаких возможностей достичь этих целей ни у Грузии, ни у Украины нет.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В правительстве Грузии с воодушевлением восприняли новый прогноз Международного валютного фонда, который более чем в два раза повысил свой прогноз роста грузинского ВВП. Однако оптимистическую картину омрачает динамика пандемии. Более 2600 инфицированных только за последний день. Власть в очередной раз вынуждена выбирать между здоровьем граждан и экономикой. За предпочтениями власти следит Иракли Урагвелидзе.
В правительстве осознают, что взрывной рост заболеваемости может замедлить или вовсе остановить восстановление экономики. Выступая сегодня на заседании правительства, премьер-министр Иракли Гарибашвили говорил и об этом.
Мы в первую очередь руководствовались интересами людей, снимая ограничения. Это принесло плоды в виде беспрецедентного оживления экономики. По предварительной информации, и в июне рост ВВП составит 15-18%, а это означает 12% рост за первое полугодие по сравнению с прошлым годом. Это позволит дополнительно мобилизовать в бюджет более миллиарда лари.
Далее премьер поделился своими впечатлениями от Батумского бульвара, в кафе и ресторанах, на котором яблоку негде упасть. Все это свидетельствует об оживлении туризма, заключил премьер. Далее он призвал граждан к повсеместной вакцинации, как обязательного условия поддержания заданного темпа развития.
Вакцинация – прежде всего защита жизни и здоровья наших граждан. С другой стороны, не менее важно сохранение экономики. Наша страна больше не выдерживает закрытия, так как люди потеряют работу и сложится невыносимая ситуация. В этом случае Грузии придется взять на себя дополнительные долги. Это ляжет бременем на наших граждан. Мы располагаем ресурсами для максимально быстрой вакцинации, и примерно через 2-3 месяца мы сможем привить 1,5 миллиона граждан. Это наша задача.
Как и в прежние годы, основным локомотивом экономики власти считают туризм. В июне доходы Грузии от международных визитеров составили более 120 миллионов долларов. Впрочем, динамика пандемии такова, что правительство Израиля внесло Грузию в список стран, после прибытия из которых необходим карантин. Таким образом, государство, из которого в июне прибыло максимальное количество туристов, оказалось с этой точки зрения для Грузии практически бесперспективным. По признанию министра экономики Натхи Турнава, удар получился чувствительным.
Очень важно спасти туристический сезон, чтобы сохранить экономический рост. Израиль – болезненная тема, но остаются страны, из которых продолжают приезжать туристы. Думаю, с помощью вакцинации мы сломаем негативную динамику роста заболеваний. Вакцинация – единственный способ сохранить летний сезон на нормальном уровне.
Впрочем, по словам главы Ассоциации туроператоров и Табагари, Грузия может оказаться закрытой и для европейского направления, но по причине отнюдь не эпидемиологической.
С европейского направления дополнительным фактором отмены броней стали проблемы с безопасностью, о которой заговорили в Европе после событий 5 июля. Нас могут скоро вернуть в зеленый список, но что делать с имиджем? Ситуация с вирусом в Турции намного хуже, но 1 миллион человек посетили их морские курорты, потому что у них не было беспорядков.
Пояснила эксперт. Судя по сегодняшней реакции властей, пока введение ограничений не рассматривается. Ставка сделана на массовую вакцинацию. Замминистра экономики Мариам Квиривишвили напомнила, что обновление списков безопасных стран происходит каждые 2 недели. «Мы еще можем попасть в список зеленых стран», – обнадежила чиновник. Что касается проблем с безопасностью, власти предпочитают о ней не упоминать. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа».
Время для рубрики «Картинки с выставки». 12 июля в силу вступил приказ Министерства культуры самопровозглашенной Республики Абхазия о приостановке деятельности подведомственных ему театров, музеев, библиотек, концертных и выставочных залов. На фоне переполненных ресторанов и тренажерных залов, а также столичной набережной, которую каждый день наводняют тысячи местных жителей и туристов, это привело к волне возмущений среди представителей закрытых культурных учреждений. С подробностями Дарья Пабба.
Отношение правительств разных стран к своим гражданам лучше всего проявляется в период кризиса. Пандемия коронавируса четко разделила мировые государства на тех, кто ценит человеческую жизнь, и тех, кому она безразлична. Можно сравнить, скажем, Австралию с населением в 25 миллионов человек, где вспышкой называют 120 заболевших по всему материку коронавирусом людей и тут же закрываются границы между городами, и Абхазию с населением в 250 тысяч человек, где при 120 заболевших не предпринимается ровным счетом никаких мер. Ситуация с коронавирусом в Абхазии ухудшается с каждым днем. И очевидно, что подход со стороны властей неэффективен. 12 июля в силу вступил приказ Министерства культуры Республики Абхазия о закрытии всех подведомственных ему учреждений. Но решение вызвало волну возмущения, активными выразителями которого оказались руководство и коллектив Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера. Генеральный директор театра Ираклий Хинба объяснил, что, по его мнению, не так с указом и почему он вызывает такую реакцию.
Я говорил с министром культуры на эту тему. Я ему сказал, что я считаю это решение несправедливым. Хотя он, как министр, имел право принимать решение. Поэтому я все-таки надеюсь на то, что этот локдаун продлится недолго. Но, по крайней мере, всем должно стать через какое-то время очевидным, что закрыть учреждение культуры – это не решение вопроса. Если бы закрыть учреждение культуры шло в общей канве серьезных ограничительных мер, принятых на высшем уровне, то никто бы и слова не сказал. Просто сегодня складывается несправедливая, даже абсурдная ситуация для многих. Я на самом деле такого количества реакций людей на нынешнюю ситуацию даже предположить не мог. Нас заваливают просто сообщениями на наших аккаунтах в соцсетях. Люди действительно не понимают логики того, что происходит.
Происходит то, что если вы выйдете вечером на Сухумскую набережную, то погрузитесь в пеструю толпу из тысяч гуляющих. Люди обнимаются при встрече, будто никакого коронавируса нет. Все кафе забиты настолько, что иногда приходится записываться в лист ожидания, чтобы все-таки попасть в любимый ресторанчик. Масок почти ни на ком нет. Часто это необходимое правило игнорируют даже работники заведений общественного питания и магазинов. Ираклий Хинба уточнил, какими последствиями грозит для театра временное закрытие.
Конечно, мы сейчас столкнемся с большими проблемами. В первую очередь речь идет о том, что артисты не играют спектакли. Это значит, что не получают должного профессионального тренинга ежедневного. Сейчас я буду думать о том, как загрузить артистов репетициями. Мы должны осенью выпустить 2 премьерных спектакля. Вот они будут репетировать. И хотя бы таким образом мы сохраним этот наш уникальный творческий творческий коллектив. Что касается иных последствий, конечно, это большие финансовые потери, потому что лето – это высокий сезон. В этом году в Абхазии небывалый наплыв туристов. Наш театр туристы обожают. Мы играли вот до недавнего времени ежедневно. Эти возможности, которые мы могли бы получить финансовые, мы, конечно, использовали бы для выпуска новых спектаклей, для текущего ремонта здания театра, для поддержания его в должном состоянии. Просто государственное финансирование на уставную деятельность на этот год у нас уже закончилось. Нам как-то надо выживать вторую половину 2021 года. Мы, естественно, собирались это делать за счет собственных внебюджетных средств. Сейчас эти средства для нас недоступны.
Директор Литературно-мемориального музея Дмитрия Голия Светлана Корсая соглашается с Ираклием Хиндба и говорит:
когда нас закрыли, мы были уверены в том, что это часть комплексных ограничений, потому что еще министр здравоохранения предложил ряд мер очень существенных. И мы думали, что точно так же, как министр культуры издал этот указ, что все остальные министерства тоже введут ограничения. Но оказалось, что никаких ограничений никто не ввел, и только учреждения культуры. Мы можем, конечно, это все пережить, переждать. Но я боюсь, что это не даст никаких положительных результатов, потому что, ну, может быть, там 5-6 человек, которые бы ходили в наш музей, они не пойдут. Но остальные же все, которые устраивают массовые всякие мероприятия, рестораны, которые гудят полностью, это тоже нужно было ввести повсеместно ограничительные меры, хотя бы на 3-4 недели, чтобы немножко спал рост заболеваемости. Потому что вы же видите, у нас коллапс. 196 заболевших за сутки для населения, где 200 с чем-то тысяч живет, это катастрофа, я считаю.
Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
И в завершение программы рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ Серго Бригвадзе.
«Постоянная нестабильная, хрупкая ситуация в Грузии выгодна лишь России», заявил в интервью газете «Квирис Палитра» конституционалист, политолог Вахтанг Дзабирадзе. Эксперт считает, что увлеченные борьбой за власть правящая партия и оппозиция перестали замечать нарастающие и разрушительные для государства внешние угрозы. Оппоненты действуют лишь в своих интересах, всеми своими действиями доказывая, что будущее всего государства для них второстепенный вопрос.
В сложившейся ситуации необходимо, чтобы стороны перераспределили ответственность между собой и повели процессы в том направлении, которое будет поддерживать стабильность в стране. Если завтра провести опрос, 70% населения поддержит европейскую интеграцию. Даже поддерживающие пророссийский курс или сохраняющие нейтралитет больше тянутся к Западу, когда в стране возникают проблемы. И когда про кого-то в политическом спектре говорят, что он настроен пророссийски, он сразу же начинает отрицать это, что означает, что все политические силы учитывают настроение общества, но между тем и оппозиция, и власти пытаются накалить обстановку, создавая поляризацию в обществе. В Грузии вообще наблюдается серьезная поляризация. Даже само общество не смогло стать третьей силой. Поляризация не только политики, но и в общественных и религиозных кругах, и в СМИ.
Говорит политолог. Вахтанг Дзабирадзе добавил, что такая ситуация во всех сферах выгодна лишь врагу, пишет «Квирис Палитра». Тест Alt-Info. Какие меры должны последовать за призывом к насилию в прямом эфире? Статью под таким заголовком публикует информационное интернет-издание NetGazety. Сейчас это телевидение остается недоступным для пользователей оператора Silknet, против которого представители Alt-Info, называющие свои СМИ источником альтернативной информации, подали жалобу в Национальную комиссию по коммуникациям. Там вопрос должны были рассмотреть 15 июля, но заседание перенесли на 2 недели. Дело в том, что еще до событий 5 июля ведущие канала анонсировали срыв марша достоинства, а в день событий выдавали радикальным группам инструкции. После этого часть общественности инициировала дискуссию о запрете вещания и призвала операторов кабельного телевидения удалить канал Alt-Info из пользовательских пакетов, сказано в статье. Silknet утверждает, что их решение связано лишь с несоблюдением СМИ необходимых технических условий. В Alt-Info же ссылаются на принятые в 2017
2012 году закон, согласно которому операторы обязаны добавить во все пакеты авторизованных комиссий и вещателей. Между тем, ряд неправительственных организаций считает, что вердикт комиссии по коммуникациям может стать тестом на демократию. Такого же мнения придерживается и профессор Государственного университета Ильи Георгий Меладзе.
Всегда нужно ставить персональную ответственность призывающих к насилию, вне зависимости от того, использует ли это лицо телеэфир, бумагу или устное обращение на улице. Может ведь и соцсеть использовать, не так ли? Поэтому истерика вокруг запрета alt-info кажется необдуманной. Я в первую очередь вижу угрозу для тех СМИ, которые могут защитить свободу и ценности, дать пространство демократической оппозиции. Если правительство запретит вещание «Алтинфо», уверен, последуют шаги против критических телеканалов, а повод для этого всегда найдется.
Кстати, по оценке ряда неправительственных организаций, «Алтинфо» ведет антилиберальную, анти-ЛГБТ и антизападную пропаганду, сказано в статье. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.